по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 7 апреля сегодня, пятница, 9 утра в Москве. Продолжается утренний эфир на Радио Теос, программа «По страницам Библии», наш библейский час или библейский кофе, как хотите. Много сегодня будет интересного в эфире, но начинаем мы, конечно, со Священного Писания, 118-й Псалом, который мы уже читали, 105-й стих, известнейший стих. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Вот буквально представьте себе, что вы идете с фонариком, и фонарик отбрасывает свет, луч света, немного впереди. Ну вот буквально на сколько-то там, не знаю, сантиметров, может быть, на метр, на два максимум. Дальше не видно. Но вы идете, и вместе с вами перемещается и луч фонарика. Он показывает вам, что дальше, показывает вам следующий шаг. Также и Слово Божие. Мы идем по жизни, и каждый раз оно перемещается как бы вместе с нами и показывает нам следующий шаг, показывает нам, куда нам идти, освещает нам путь. И тут, друзья, у меня возникает некая сложность. В письмах, которые вы пишете, прозвучал тут один момент, это не в редакционной почте, но в личном отклике, который я получил, поскольку отклик личный, я читать его не буду и озвучивать имя автора тоже не буду. Я скажу лишь одно. Человек пишет о том, что ну вот слишком сложно. Я в какой-то момент перестаю понимать. Человек считает, что ну вот такая умная передача, и он не соответствует уровню этой передачи. Я хочу, на самом деле, обрадовать, и обрадовать вот в каком плане. Действительно, в передаче мы используем иногда слова, выражения, которые, может быть, не стоило бы использовать. Но здесь происходят две вещи. Во-первых, мы будем стараться говорить проще. Самые сложные передачи, самые сложные программы — это вот как раз первые наши две недели. Начало нашего пятилетнего пути по страницам Библии, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас находимся в самом начале этого цикла. Мы говорим о том, как изучать Библию. И кроме того, мы даем некоторые богословские основы. В начале каждой из наших записных получасовок мы как раз и даем основы. А в конце говорим о том, как эти основы применяются в практической жизни. Я постараюсь учесть и вот это замечание тоже, но и говорить, объяснять проще. Предзаписанные передачи мы сейчас уже изменить не сможем. Но у нас есть наши 15 минутки в конце программ, в которых мы, естественно, и дальше будем отвечать на вопросы и рассказывать то, что вам, может быть, было сложно понять. Но помогите и вы нам также, и мне, и всем, кто работает над этими программами. Если вы чего-то не понимаете, если что-то кажется вам сложным или сомнительным, пишите нам об этом через сайт theos.fm, через наше мобильное приложение «Радио Теос», которое существует для основных мобильных платформ. Вы можете нам также позвонить 8 800 333 1706. Еще раз, 8 800 333 1706. Или написать через Viber и WhatsApp, или WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Звоните, пишите. Пишите также в группах, в соцсетях, в Facebook, ВКонтакте. Есть группы по страницам Библии. Они растут, вы присоединяетесь. Спасибо большое. Кстати, на вопрос прошлого выпуска ответила Анна и пишет о том, что вот она читает главным образом русский синодальный перевод, но и переводы на другие языки тоже, в частности, на английский. Эти переводы помогают найти какую-то другую точку зрения и, может быть, в чем-то расширить понимание Библии, расширить понимание Священного Писания. Я сразу хочу предупредить вот о чем. Иногда мы путаем переводы и пересказы. Следите, чтобы те переводы, которыми вы пользуетесь, действительно были именно переводами. Дело в том, что каждый переводчик так или иначе в свою работу привносит элемент своего понимания, приносит элемент самого себя. Вот избавиться от этого полностью невозможно. Здесь есть только один способ — это отдавать себе отчет в том, что происходит. Сегодня у нас еще один вопрос. Я задавал его в прошлой передаче. Откликов пока нет. Ну, тем более, ждем ваших писем. ваши отклики будут первыми. Вопрос провокационный. Может быть, я вчера задал его несколько короче, чем хотелось бы. Вопрос звучит так. Иногда говорят, что в Библии можно прочитать все, что хочется. Или обосновать на основе Библии все, что хочется. Согласитесь, поспорите. Действительно ли Библия такая книга, которую можно взять и вычитать оттуда то, что удобно? Если да, то почему это происходит? Почему зачастую даже люди, называющие себя христианами, находят в Библии что-то свое, и у каждого это свое противоречит тому, что нашел другой человек? Вот вы встречаетесь с кем-то, и он вам говорит: «Я это прочитал в Библии». И вы говорите: «Я это тоже прочитал в Библии». Вот кто прав, кто не прав? Как найти, как разобраться? Действительно ли Библия такая книга, для которой существует множество толкований, и не разберемся мы в этом никогда? 8-800-333-1706. Сейчас у нас будет записная часть эфира, наша беседа. Но во время беседы я в студии, мы сможем с вами поговорить, особенно с теми, кому, может быть, неудобно или неуютно звонить прямо сюда в прямой эфир. Theos.fm – наш сайт, там есть форма обратной связи, пишите. Приложение «Радио Теос» для основных мобильных платформ, тоже вы можете им воспользоваться для того, чтобы оставить нам обратную связь. И Viber, WhatsApp, ну, собственно говоря, все как обычно, все контакты как обычно. Ну что же, а теперь давайте обратимся к Богу в молитве и перейдем к нашей предзаписанной части. Да, кстати, если вопросы возникают, также пишите, звоните, потому что после этого мы с вами побеседуем. Господь наш и Бог, спасибо Тебе за то, что на этом пути, которым Ты идешь, которым Ты ведешь нас и которым мы идем, Ты не оставил нас одних. Спасибо за то, что Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Спасибо за то, что даешь мне и мудрость, чтобы понимать то, что Ты говоришь. Укрепи каждого из нас, научи нас, веди нас и благослови нас сейчас, когда мы будем изучать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона снова Олег Шевкун. Мы снова обращаемся с вами к книге книг. Это уже пятая наша встреча. И сегодня мы с вами продолжим говорить о том, как изучать Библию. Это такая карта странствий. Это такой наш путевой листок, если хотите. Это такие правила или, точнее, рекомендации, или все-таки такое направление к действию. Я не очень люблю слово «правило», хотя сегодня уже мне это слово придется употребить. Не очень люблю это слово, потому что оно ассоциируется со школой. Вот только так и не иначе. Все-таки изучение Библии, изучение Священного Писания – это и наука, и искусство. И более того, это общение с Богом, это возможность слышать Слово Божие, слышать голос самого Бога. Мы с вами говорили о двойственной природе Священного Писания. Это природа Божия и природа человеческая. Мы с вами говорили о четырех составляющих Божьей природы Священного Писания. Это откровение, Бог решил разговаривать с нами, Бог решил обратиться к нам. Это богодухновенность, это гарантия того, что слово, которое мы имеем сегодня, это и есть Божие слово. Это озарение, то есть Божие действие в человеке, который читает Священное Писание, который понимает Священное Писание. Без озарения невозможно понимать Библию, и мы сегодня еще вернемся к этой теме с вами. И это толкование, то есть то, как мы понимаем Священное Писание, то, как мы выводим, видим находим, открываем его смысл. Кстати, сразу скажу, что мы именно находим или открываем его смысл. Мы не формулируем смысл Священного Писания. Смысл задает Бог. Дело не в том, что мне так кажется, дело не в том, что мне так видится. Дело в том, чтобы увидеть, что изначально сказал в своем слове сам Господь. Блаженный Августин в свое время говорил о том, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт в Новом. Это удивительное единство Библии. Это удивительное единство книг, которые и составляют Библию. Собственно, слово «Библия» — это греческое слово, которое и означает «книги». «Библос» — книга одна, «Библия» — книги в множественном числе. То есть это книга книг в буквальном смысле. Не только как книга, которая выше всех других, которая больше всех других, но также и книга, которая состоит из книг. Здесь возникает вопрос, правы ли мы, когда говорим о том, что Библия – великая книга? Дело в том, что Библию называют великой книгой и люди неверующие, люди далекие от Библии. Многие скажут о том, что Библия – это великая книга, это замечательный учебник жизни, это замечательный путеводитель по этому миру и по сущности человека. Это памятник литературы, это памятник истории, это книга, которая чудесным образом сохранилась. Многие говорят о том, что Библия – великая книга. Многие отмечают также, что Библия оказала огромное влияние на всю мировую культуру, всю мировую литературу. И это также понятно. Мы знаем об этом, но перед нами, христианами, возникает вопрос. Как относиться к этому? Как относиться к тому, что человек неверующий превозносит Библию как великий исторический или литературный памятник? Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Помните, когда израильтяне выходили из Египта? Мы об этом читаем также в Библии. Бог сказал им, чтобы они взяли украшения, взяли драгоценности, которые были в Египте. Мы с вами, христиане, видя что-то в неверующем мире, видя что-то в мире, который не знает Бога, не должны говорить, вот это безбожники, это атеисты, это агностики и так далее. Мы с вами можем принимать любую истину, поскольку всякая истина в конечном счете исходит от Бога. Человек, который говорит о том, что Библия – это великая книга, говорит о том, что Библия – это книга книг, о том, что Библия – это замечательный исторический памятник, культурный памятник. Человек, который говорит о важности Библии для этического становления всего человечества, он, конечно же, прав, и не согласиться с этим мы не можем. И когда нас приглашают рассказать о Библии, имеет смысл принимать такие приглашения, даже если наша аудитория заинтересована только этической стороной Священного Писания. Принимать, но не останавливаться. Дело в том, что этическая сторона Священного Писания не способна изменить сердце человека. Сердце меняет только Бог. Говорить о Библии как о величайшей из всех книг, о великом памятнике литературы, культуры и так далее, это правильно, но недостаточно. Мы снова обратимся сегодня к стиху, который я уже читал в прошлых беседах. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 13 стих. Павел говорит, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Священное Писание – это не просто книга, это сверхъестественная книга. И открывается она только тогда, когда в нас начинает действовать Святой Дух. Да, человек, не знающий Бога, человек, не принимающий Бога, также может что-то получить из Библии. Но это что-то будет важным, но недостаточным. Иисус говорит, и эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Обратите внимание на формулировку. Именно слова, которые говорю я вам, а не мысли, не намерения, не устремления. Слова, те самые слова, которые записаны в Священном Писании. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Иисус молится своей первосвященнической молитвой. Иисус молится о своих учениках. Он молится и о других, о тех, кто примет Евангелие через свидетельство учеников. И Он говорит: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Итак, Библию мы принимаем не только на когнитивном уровне, не только на уровне познания. Это важно, это нужно, но это недостаточно. Библию мы принимаем и на уровне духовном, потому что в этой книге открывается Бог. Перед тем, как дать Израилю через Моисея 10 заповедей, Бог говорит, эти слова записаны во втором стихе 20 главы книги «Исход» в Ветхом Завете. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог хочет, чтобы мы не только знали книгу, не просто знали текст. Бог хочет, чтобы мы знали, принимали и любили Его. Изучение Библии само по себе важно, но абсолютно бессмысленно, если мы не видим за Священным Писанием его автора, нашего Бога. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стихи читаем: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Обратите внимание вот на что. Суд или отсутствие суда определяется не знанием или незнанием, не образованностью или необразованностью, а верой. Принимающий Христа оправдан. Все очень просто. Все, я бы сказал, даже очень черно-бело. И вот как раз, когда мы говорим о принятии Христа, возникает вопрос и о принятии Божия Слова. Когда-то Иисус задавал ученикам своим весьма непростой вопрос. Читаем мы его в Евангелии от Матфея, 16 глава. Вопрос звучит так: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Помните, мы с вами уже видели параллели между природой Священного Писания и природой Иисуса Христа. Иисус спрашивает: «За кого люди почитают Меня?» Ученики отвечают: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». За что люди почитают Библию? Кто-то за великую книгу, кто-то за важный исторический, культурный документ, кто-то за книгу, которая оказала особое влияние на литературу, культуру многих-многих поколений людей. У нас разное представление о Библии, разное понимание Библии. Теперь смотрите дальше, мы читаем Евангелие от Иоанна. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Вот это вопрос, на который каждый должен ответить лично. И речь идет и об Иисусе Христе, и о Библии. За кого вы почитаете Иисуса? За что вы почитаете Слово Божие? И 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Не плоть и кровь открыли ему это. Эти слова дал ему Дух Божий. Иисус говорит об этом. Также и с Библией, когда мы читаем Священное Писание, мы получаем настоящее откровение. Мы получаем настоящее озарение только тогда, когда в нас начинает действовать Святой Дух. Вот иначе невозможно, иначе не получится. Приходит момент при встрече с Богом, встрече с Его Словом, когда вся ученость
оказывается, да, полезной, но недостаточной, когда нужно что-то еще. Когда нужен кто-то еще.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус говорит о Святом Духе в Евангелии от Иоанна с 7 по 11 стихи. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Без воздействия, без работы Святого Духа ничего не происходит. Я проповедую Слово, но я отлично понимаю, что я никого не могу покаять. Я никого не могу заставить покаяться. Это только дело Бога, иначе не получается. И еще один пример, который, я думаю, будет полезен для того, чтобы, ну, вот донести то, о чем я пытаюсь сейчас сказать. Есть такое замечательное понятие – витамин. Вот в слове «витамин» корень «вита» – жизнь. Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Витамины поддерживают жизнь. И особенно зимой витамины необходимы нашему организму. Однако витаминов мало, витаминов недостаточно для жизни вечной. Конечно, я далек от того, чтобы называть Слово Божие витамином. Все-таки есть определенное почтение, и важно иметь почтение к Священному Писанию и его автору. Но штука-то как раз в том, что Священное Писание открывает нам гораздо больше, чем просто некие вещества, способные поддержать жизнь этого мира. Священное Писание ведет нас в жизнь вечную. Вот давайте об этом помнить. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в лекции. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в некоторые библейские разборы, когда Библию разбирают до последнего винтика, потом пытаются собирать, и остаются лишние запчасти. Я не хочу, чтобы наши беседы превратились в пустое разглагольствование о еврейском, арамейском и греческом языках и особенностях перевода. Я хочу, чтобы каждый из нас уповал на Бога, чтобы каждый из нас молитвенно обращался к Богу. Мы это будем еще и делать, и говорить об этом будем, напоминать об этом будем. Это важно. Ну, потому что без этого нет смысла во всех наших беседах. Итак, четыре составляющих Божьей природы Священного Писания, четыре грани Божьей природы Священного Писания. Я думаю, вы уже запомнили. Это откровение, богодухновенность, озарение и, да-да, последнее, толкование. Скажу несколько слов о толковании. Опять-таки мы к этому еще придем, у нас через пару бесед буквально будет разговор о принципах толкования Библии. Но сейчас вот буквально несколько слов так, в плане введения. О переводах. Мы уже начали об этом говорить, но это важно. Поймите, пожалуйста, что переводы просто по функции, по своей задаче бывают разными. Невозможно точно перевести текст с одного языка на другой. Когда говорят «ты переведи точно», возникает вопрос: а что ты хочешь получить? Ты хочешь получить текст, который легко читается? Или ты хочешь получить текст, который дословно соответствует языку оригинала? Возьмем такой пример англо-русского перевода. Вот выражение по-английски. There is a letter in the mail for you. Shall I read it? Для вас пришло письмо, говорит секретарь. Дальше спрашивает, буду ли я вам его читать? Буквально есть письмо в почте для вас. Я буду вам его читать? Но ведь по-русски мы так не говорим, правильно? Мы меняем текст и говорим, вам письмо прочитать? Вот такая реплика, допустим, секретаря по телефону. Что мы сделали? Конечно, мы перевели текст, но при этом этот текст подвергся определенным изменениям. Еще смешнее получается, когда мы переводим устойчивые сочетания, фразеологические обороты. Как-то мне довелось видеть субтитры еще в начале 90-х годов, английские субтитры российского, советского фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот там есть песня известная, где героиня поет «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». Каждый русский человек понимает, что стоит за этими словами. Тут объяснять не надо. Так вот, английский перевод в субтитрах, я думаю, переводчики не поняли. Они перевели буквально. I like the fact that you are not sick of me. I like the fact that I am not sick of you. Буквально. Мне нравится, что вы больны не мной, я больна не вами, да. Но по-английски это выражение имеет другое значение. Мне нравится, что мы с вами друг другу не надоели. Вот что получается. Зритель смотрит этот фильм, слышит русскую песню и понимает эту замечательную фразу героини как признание того, что ей нравится тот простой факт, что они с героем пока друг другу не надоели. «Странные люди», — подумает зритель. А теперь перевод Священного Писания. Здесь все еще сложнее. Ведь, во-первых, эта книга не просто человеческая, а книга Божья. Во-вторых, от авторов этой книги, от людей, которые написали эту книгу, нас отделяют века и тысячелетия. Что же делать? Друзья, я все-таки сторонник русского синодального перевода Священного Писания. Да, у него есть ошибки, да, он не всегда легко читается. Но авторы перевода старались быть как можно ближе к языку оригинала, даже если это вызывало определенные трудности в чтении. Кто-то скажет, но там устаревшие слова, но там устаревшие фразы. Вот для того, чтобы разобраться с этими словами и фразами, будут полезные новые переводы, будут полезные комментарии. Но вот та внимательность к тексту, которая характеризует русский синодальный перевод, заслуживает огромного уважения. Мы будем пользоваться разными переводами. И помните, пожалуйста, о том, что у каждого перевода есть своя цель. Кто-то пытается быть как можно ближе к оригиналу, кто-то пытается сделать перевод легко читаемым, но при этом отходит от оригинала. Вот насколько отходит, это большой вопрос. Тут как раз нужно смотреть. А кто-то через перевод Священного Писания пытается привнести какие-то свои мысли, заставить Священное Писание говорить то, чего Писание на самом деле не говорит. Поэтому, когда речь идет о разных переводах, обращайтесь, пожалуйста, к верующим людям, которым вы доверяете, к пасторам, к наставникам. Я не буду сейчас характеризовать все переводы, потому что, во-первых, времени нет. Во-вторых, к тому моменту, когда вы будете слушать эту программу, вполне возможно, появятся и другие переводы, и моя работа окажется бессмысленной. Но будьте внимательными. Задавайтесь вопросом, зачем сделан этот перевод. Ну и, наконец, некоторые правила толкования. Во-первых, читайте Библию, исходя из ее основной цели. Вот зачем это написано? Царь в сказке Филатова про Федота Стрельца говорил, «Я ж не просто балаболю, я ж политику веду». Вот Священное Писание никогда не просто балаболит. Есть одна красная нить Священного Писания. Это история отношений между Богом и человечеством. Это история спасения человечества. История любви, если хотите, между Богом и человечеством. Все, что мы читаем в Библии, нужно рассматривать с точки зрения этой истории. Второе. Никогда не вырывайте стихи из контекста. Мы об этом уже говорили. Читайте то, что выше, и то, что ниже. Читайте также и другие стихи на ту же тему. В связи с этим третий принцип. Изучайте все, что Библия говорит на данную тему. Ну, например, мы хотим разобраться в том, что Библия говорит о браке и разводе. Не довольствуйтесь одним или двумя фрагментами. Ищите все, что говорится на эту тему, сопоставляйте, и тогда уже проводите изучение, делайте выводы. Четвертое. Исходите из того, к кому адресовано Писание. Далеко не все слова в повелительном наклонении, которые записаны в Священном Писании, адресованы нам. А какие-то адресованы. Как отличить первое от второго, но об этом мы еще будем говорить. Пятое. Пытайтесь разобраться в том, что говорит подлинник, оригинал на греческом, еврейском или арамейском языках. Также будем этим заниматься. И шестое, последнее правило, о котором нет сейчас уже времени говорить, но поговорим обязательно в следующих программах. Приоритет всегда имеет буквальное толкование Библии. Принимайте каждое слово в его прямом, непосредственном, буквальном значении. За исключением тех случаев, когда непосредственный контекст, изученный с учетом параллельных мест и общеизвестных истин, требует иного. Иными словами, не ищите в Библии скрытых смыслов. Принимайте Священное Писание буквально, как оно есть. Да, нужно будет учитывать жанры, да, нужно будет учитывать контекст, об этом мы обязательно будем говорить, но приоритет в любом случае имеет буквальное толкование Библии. Мы с вами вернемся к этому разговору в следующий раз, а пока, к сожалению, наше время подошло к концу, наше Божие время, которое Он нам дал, подошло к концу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
В Москве или 0.34, если вы слушаете нас в повторе. Более того, если вы слушаете нас в повторе, то вы уже субботу-воскресенье провели хорошо, отдохнули, с чем вас и поздравляю. Сегодня мы говорим о толковании Библии, мы говорим об интерпретации. Наш вопрос к вам был таков, считаете ли вы, что действительно Библию можно толковать как хочешь? Вот когда вам такое говорят, согласитесь или поспорите. Есть уже и сообщение, но есть и телефонный звонок. В этой передаче есть такое правило, слушатели имеют приоритет, ну, по крайней мере, в той части, которая не предзаписана. Давайте послушаем звонок. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Наташа. Вы сказали, что читать Библию, понимать можно только если к тебе пришел Дух Божий, Дух Святой. А может, там почувствовать, что это Дух Божий, Дух Святой, к нему уже пришел. И как-то выразить это словами, что сформулировать, что вот он пришел ко мне, он ко мне. Я могу уже понимать Библию.
Наталья, спасибо большое. Знаете что, давайте мы сделаем так. Вы отключитесь, пока я рассказываю, что сейчас произошло. Вы перезвоните нам заново, хорошо? Потому что произошло, на самом деле, то, что иногда происходит при чтении Библии. У нас была очень плохая связь. И мы теряли ваши слова. То есть, ну, наверное, было слышно 30% или 40%. Я попытался восстановить то, что вы сказали, то, что я слышал начало вашего вопроса. Вы сказали, что Библию мы понимаем только, когда присутствует, когда приходит к нам Дух Святой. А вот дальше восстановить не удалось. А Священное Писание точно так же оказывается неполным, когда Бог в нас не работает, когда Бог в нас не действует. Поскольку эта книга богочеловеческая, то есть и от Бога, и от человека одновременно, Это участие Божие, это водительство Божие. Но вот без него понимание этой книги невозможно. Наталья, я не смог, к сожалению, услышать весь ваш вопрос. Давайте попробуем еще раз. Либо напишите нам через сайт theos.fm, через наше мобильное приложение, или через... или просто позвоните. Позвоните 8 800 333 1706, но вы номер знаете. Я надеюсь, что связь будет лучше. Тут у нас есть письма. Первое письмо пришло буквально в начале эфира. Оно весьма показательно. Человек прислал его через мобильное приложение. Значит, там, где в форме обратной связи в приложении нужно было заполнить имя, человек написал «Здравствуйте». Вот я уже не знаю, как вам обращаться. Ну, вот «Здравствуйте» в этом варианте. Склоняется, не склоняется. Мужской род, женский род, не знаю. Но человек пишет следующее. «Здравствуйте, слушаю вас, Олег». Я предполагаю, кстати, что писала девушка или женщина, потому что оба предложения заканчиваются восклицательным знаком. Мужчина восклицательные знаки ставит реже. Но это только предположение, это такая мысль. Интересно, что иногда, исследуя Священное Писание, исследователи, ученые тоже строят предположения. И потом эти предположения приходится проверять. Ну, например, встречается слово, которого нигде нет в Священном Писании больше. То есть вот единственный раз оно употребляется. Да и в литературе окружающих народов это слово не столь часто. И нужно понять, что это за слово, надо понять, что оно означает. А употребляется выражение, какое-то явное идиоматическое выражение, которое не сразу поймешь. И также возникает вопрос, а как его трактовать, а как его понимать? Вот здесь как раз самое главное, здесь как раз самое интересное. С одной стороны, исследование Священного Писания, чтение Священного Писания, особенно когда мы проделываем путь, который до нас, может быть, никто не проделывал, осмысливаем что-то новое, да, вот добавляем, скажем так, наше понимание, расширяем наше понимание. Оно, конечно, требует подготовки. И да, до нас Священное Писание читали много-много раз, но, ну вот, допустим, с 1895 года и на протяжении всего 20 века наше понимание Нового Завета существенно улучшилось, расширилось благодаря тому, что мы стали лучше понимать греческий язык Нового Завета. Просто было найдено достаточно много документов, которые были написаны в то же время, какой был написан Новый Завет. И это дало нам возможность на греческий язык, на греческие слова взглянуть по-новому. Я приведу пример, но сделаю это несколько позже. С другой стороны, если мы с вами читаем Священное Писание просто как люди, даже как ученые, даже как подготовленные, все равно этого недостаточно. Это к вопросу, который, как мне кажется, начинала задавать Наталья. Этого недостаточно, потому что тогда мы не учитываем Божию часть Священного Писания. Дух Святой в нас не действует таким образом, каким он мог бы действовать для того, чтобы мы с вами могли понимать Библию. Я обещал пример, будет пример. Послание к Ефесянам, это 1 глава, 13-14 стихи. Послание к Ефесянам. В Новом Завете, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». А дальше внимание. «Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Вот это слово, которое переведено в синодальном русском переводе как «залог». До начала 20 года, века, до начала 20 века считалось весьма проблематичным. Потому что по-гречески там слово «арабон». Но вот это слово нигде за пределами Нового Завета не употреблялось. Ну, то есть у нас не было памятников греческой литературы, в которых это слово встречалось бы. Оно было, кстати, не единственным таким словом, вплоть до того, что была гипотеза, будто Новый Завет написан на особом богодухновенном греческом языке. Как будто Бог создал специальный вариант греческого языка для написания Нового Завета. И когда мы следуем такой теории, мы пытаемся переводить Священное Писание, допустим, на русский или на любой другой язык, возникает желание переводить таким возвышенным слогом. Переводить так, чтобы было красиво. Переводить так, чтобы вот такой же язык у нас получился. Но в начале 20 века, в результате раскопок, был обнаружен целый ряд греческих документов. И вот в этих документах встречаются и такие слова, которые раньше находились только в Новом Завете. Вдруг вот это слово «арабон», которое раньше считалось возвышенным, которое раньше считалось каким-то особым, встречается в обычных грамотах, расписках. Ну, например, один грек просит у другого прислать ему на пир танцовщиц, вот, и говорит о том, что вот часть оплаты я тебе даю как арабон, как залог сейчас, остальное получишь, если хорошо станцуют. То есть вот как бы вот такое, такая обусловленность вот этого самого залога, ну и тот факт, что слово действительно используется в самом обычном контексте. Там даже смешнее был еще пример, когда один грек, неизвестно, богатый или не очень богатый, просит у другого прислать ему взаймы, дать ему взаймы на какое-то время мышеловку. Ну, и там такая же. То есть у него, он пишет о том, что у него развелись мыши. Вот, он говорит, пришли мне мышеловку, вот я тебе часть дам денег сразу, когда выловит всех моих мышей, вот я тебе заплачу полностью. Правда, некоторые авторы, которые комментируют это, некоторые исследователи, которые комментируют это, говорят, что, скорее всего, под мышеловкой понималась кошка. Ну, то есть просто один грек у другого в этом документе просит прислать кошку и пишет, соответственно, расписку, вот обещая выплатить все остальное. И вдруг вот эта теория особого греческого языка для Нового Завета, она начала трещать по швам. Кажется, есть еще звонок. Я надеюсь, что сейчас услышим. Добрый день.
Добрый день. Вы меня слышите?
Да, вот сейчас слышим. Да.
Это опять я.
Вот давайте, Наташа, попробуем. Сейчас намного лучше
слышно.
Скажите,
пожалуйста, как вы думаете, человек сам почувствует, что к нему пришел Дух Божий? Или как он должен догадаться, что он к нему пришел? Потому что он не ко всем приходит.
Спасибо большое, Наталья. Дело в том, что мне даже здесь не надо думать. Вот как раз красота Священного Писания. Не в том, что она отучает нас думать. Нет, конечно. А в том, что мы можем в нем получать ответы на вопросы, ну, типа того, что вы сейчас задали. А в Священном Писании говорится о том, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Когда Бог действительно в нас работает, когда мы действительно к Нему пришли, когда мы действительно к Нему обратились, вот мы знаем, что это произошло. Мы знаем, что это свершилось. Он показывает нам это. Не могу себе представить ситуацию, когда человек стал верующим и даже этого не заметил. Наталья, есть, кстати, обратная ситуация. Обратная ситуация заключается в том, что верующий человек начинает грешить. Знаете что? Особенно поначалу. Он знает, что грешит. Он чувствует, что грешит. Но потом, если совесть его притупляется, он постепенно перестает это замечать. Но, собственно говоря, об этом тоже Библия говорит. Она говорит про прожженную совесть. Но понимание этого есть. Понимание того, что человек грешит. Ну, или, с другой стороны, понимание того, что человек водим Святым Духом, есть. Но тогда, да, спасибо вам большое, Наталья, спасибо за вопрос. Тогда возникает следующий вопрос, собственно говоря, который я вам и задавал. Стоп, друзья мои. Значит, получается, что есть люди, каждый из которых говорит о том, что в нем Святой Дух, каждый из которых говорит о том, что он ищет Божьего водительства, Божьей помощи в толковании Священного Писания. И мы начинаем толковать Библию, мы начинаем толковать Священное Писание, но каждый толкует его по-своему. Что же делать? В каких-то случаях мы, христиане, можем сказать, нет, ты толкуешь неправильно, вообще ты неверующий человек. Но обосновано это или нет? Верующий, неверующий, но мы говорили с вами, что Священное Писание предполагает и человеческий элемент. Ну, возьмите, допустим, таблицу умножения. Так вот, 2 умножить на 2 – будет 4, независимо от того, верующий вы человек или нет. Точно так же мы не имеем права, читая Библию, читая Священное Писание, называть черное белым, а белое черным. Но разница в толковании, все равно остается. Вот как с этим быть? Алия отвечает на наш вопрос. А я спросил о том, может ли каждый человек толковать Библию так, как ему хочется. Отвечаю на ваш вопрос. Да, я считаю, что Библию можно трактовать так, как тебе хочется. Притянуть фрагмент под любые условия. И я даже на части, Алия, с вами соглашусь. И вот почему. Потому что очень часто именно так и получается. Человек действительно начинает толковать фрагмент так, как ему хочется. Притягивать его под любые условия. Я обращу внимание на слово, которое использовал Алия, «притянуть». Один мой преподаватель рассказывал историю. Он был тогда еще семинаристом, студентом семинарии, на старших курсах был. Занимался греческим языком, серьезно занимался, настолько серьезно, что потом стал доктором наук, профессором, автором одного из наиболее популярных сегодня учебников греческого языка Нового Завета. Хорошо занимался человек. Вот, и он проходил практику в небольшой церкви и помогал пастору в подготовке проповеди. И вот в пятницу вечером пастор ему звонит и говорит: «Вы знаете, у меня к вам вопрос, связанный с греческим языком. Вот я в воскресенье буду проповедовать по такому-то фрагменту». А дальше пастор формулирует интересно. «И вот я для своей проповеди, — говорит он, — хочу использовать этот фрагмент и сделать из него такой-то вывод, вот такой-то и такой-то. А я понимаю, что фрагмент сложный, многозначный. Как вы думаете, можно из данного фрагмента сделать такой-то вывод?» Этот тогда еще семинарский студент, а потом в будущем профессор богословия, профессор греческого языка, сказал: «Ну, у меня первое ощущение, что нет, нельзя. Дайте я посмотрю, поработаю с текстом, поработаю с комментариями и вам перезвоню». Через полтора часа он перезванивает пастору и говорит: «Вы знаете, нет, вот этот момент, этот фрагмент священного писания никак не может иметь то значение, которое вы в нем сейчас видите. По таким-то, 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 таким-то причинам». И перечислил эти самые причины. После чего пастор говорит: «Жаль, такая хорошая проповедь могла получиться, а вы все испортили». Ключевая фраза: «вы все испортили». Семинарист, который серьезно относится к Слову Божию, понимал, что да, у этого фрагмента существуют различные трактования. Трактовать можно по-разному. Но та трактовка, которую хотел предложить этот пастор, при всех тех, всех разных возможностях, на самом деле недопустима. Вот здесь есть определенная граница, которую мы ставим для толкования. В разных церковных традициях вопрос о проверке толкований решается по-разному. Например, для православия, да и для католицизма тоже, огромное значение имеет церковное предание, церковная традиция. Как толковали этот текст отцы церкви? Интересно, что для протестантизма церковная традиция также имеет значение, но она уже не является определяющей. Сейчас ситуация такая, друзья. У нас, кажется, есть звонок. Я хочу извиниться перед слушателем. У нас остается буквально полторы минуты до конца эфира. Я не могу принять этот звонок, просто потому что не успею вам нормально ответить. На следующей неделе, в следующий понедельник, позвоните нам, пожалуйста. Хорошо? Извините, вот так, не могу сейчас этого сделать. Вопрос к вам, друзья, к следующему разу. Этот вопрос мы повторим в соцсетях. Мы уже спрашивали, какими переводами Библии вы пользуетесь. Хочу спросить еще вот о чем. Какими справочниками и комментариями вы пользуетесь для изучения Священного Писания? Не библейскими текстами, а справочниками и комментариями. Что из литературы помогает вам читать, понимать Библию? На этот вопрос вы можете ответить нам, кстати говоря, и в субботу-воскресенье можете написать, мы это прочитаем. Через сайт пишите, через приложение также. Вы можете написать нам в соцсетях, присоединяйтесь к нашим группам. Суббота-воскресенье впереди. Да, конечно, отдыхайте, наслаждайтесь, но при этом читайте Библию. Через неделю мы с вами уже начнем изучение. Начните готовиться к этому изучению. Прочитайте книгу «Бытие», хотя бы первые главы. Сегодня с вами были Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.